Здравствуйте! В эфире русская редакция «Радио Прага». В студии Либор Кукал с выпуском новостей. Главные новости дня. В Чехии на помощь Азии было собрано почти 9 миллионов долларов. В Праге состоялась очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении и еще одна неполадка в АЭС Темелин. Теперь об этих и других новостях более подробно. Солидарность чешских граждан с жителями пострадавших от цунами регионов Юго-Восточной Азии не прекращается. Только в понедельник на счета гуманитарных организаций был переведен почти миллион долларов. Всего на помощь жертвам стихии чехи собрали более 200 миллионов крон, это почти 9 миллионов долларов. 11 января в Праге состоялась очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмира Мамельярова и Вардана Асканяна. Встреча состоялась в одном из офисов департамента МИД Чехии. Министры с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ обсудили пути решения Нагорно-Карабахского конфликта. В трехчасовых переговорах приняли участие и специальный представитель президентов Азербайджана и Армении по Нагорно-Карабахскому конфликту Арас Азимов и Тату Марганян. После встречи оба министра сообщили журналистам, что приняли некоторые успешные и объективные решения о продолжении диалогов на основе существующих реалий. Данный диалог носил характер взаимного обсуждения. Мы довольны подобным уровнем обсуждений, сказал Эльмар Мамедьяров. Основным итогом встречи является то, что стороны дали согласие на продолжение переговоров в положительном духе. Мы не обсудили какого-то конкретного предложения, а просто раскрыли свои мысли касательно некоторых деталей, сказал министр. По его словам, какой-либо вопрос об обмене азербайджанских территорий и по статусу Нагорного Карабаха не обсуждается. Наряду с этим главы МИД отменили, что с обеих сторон имеются лимиты компромиссов. Работники атомной электростанции Темелин в Южной Чехии должны были прекратить процесс подключения к распределительной сети реактора второго блока. Хотя специалистам удалось устранить дефект в системе охлаждения генератора, из-за которого они должны были в субботу отключить реактор, во вторник во время подключения генератора появилась неполадка в дренажной системе. По словам пресс-секретаря АЭС Темелин Милана Небесажа, электростанция будет вновь действовать на полную мощность в среду днем. Относительно частые неполадки первого и второго блоков АЭС Темелин подвергают критике экологи и местные жители. Полузащитник казанского «Рубина» Рихард Досталек стал третьим чешским игроком, покинувшим расположение клуба. Досталек вернулся на родину, где собирается продолжить карьеру в чемпионате страны. В настоящее время я имею несколько интересных предложений из различных европейских клубов, но я хотел бы вновь выступать в чемпионате Чехии, сказал Досталек. По словам самого Досталека, наиболее выгодные предложения он получил из клуба «Брно». Как известно, ранее Рубин расстался с Ежим Новотным и Адамом Петрошем. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
А мы продолжаем выпуск «Радио Прага». От имени русской редакции в студии вас приветствует Лолита Вашкова. Чем живет Чехия в последние дни? Несмотря на выдавшуюся теплую зиму, горнолыжники устремляются в горы. Как живет чешская горно-спасательная служба? Чехи пытаются выяснить, можно ли усыновить сирот после азиатской катастрофы. Борьба за кресло председателя Чешского олимпийского комитета. Вы узнаете также о перспективе введения в Чешской республике новых родовых чисел, о рецепте на крумловские медовые прянички и о будущем чешского кёрлинга. Зимой, когда большая часть населения Чехии на все выходные отправляется в горы кататься на горных лыжах, одной из самых востребованных профессий становится горный спасатель. Если, не дай бог, спуск с горы обернется для вас травмой или вы заблудитесь, сойдя с лыжни, тогда помощи вам придется ждать как раз от горных спасателей в красных куртках. Как живет чешская горно-спасательная служба, в прошлом году отметившая свое 70-летие. Об этом в материале Аси Чекановой.
Нужно сказать, что в наступившем году чешские горные спасатели будут чувствовать себя намного лучше, чем в прошлом. Министерство регионального развития выхлопотало для спасателей крупную дотацию из госбюджета – 111 миллионов крон. Деньги пойдут на увеличение числа спасателей в самый горячий зимний сезон, обновление оборудования и приведение в порядок спасательных станций. Официально в горно-спасательной службе Чехии работает немногим более сотни человек, только мужчины. Но о том, что профессия спасателей пользуется в Чехии популярностью, свидетельствует хотя бы то, что количество добровольных помощников спасателей достигает 500 человек. Еще 50 желающим предстоит в ближайшее время пройти обучение на специальных курсах. Начальник службы Иржи Брожек не исключает, что число спасательных станций в чешских горах со временем будет расти. Трудно ли стать в Чехии горным спасателем? Непросто, отвечает главный чешский спасатель. Во-первых, нужно обладать отличной физической подготовкой, во-вторых, с легкостью передвигаться в сложной гористой местности, ну и, конечно, уметь оказать первую медицинскую помощь. Летом в помощи спасателей очень нуждаются поклонники адреналиновых видов спорта, а зимой особенную головную боль у спасателей вызывают горнолыжники, которым Иржи Брожек и его коллеги настоятельно рекомендуют не забывать при катании о горнолыжных шлемах. Вот некоторые цифры.
От začátku letošní zimy horská služba ušetřila 1280 úrazů.
С начала этой зимы горные спасатели имели дело с более чем 1000 травм. Только за последнюю неделю мы зарегистрировали почти 400 травм. В прошлом году наша служба оказала помощь при травмах 6700 раз. 13 раз травмы заканчивались смертельным исходом. Но самые важные для нас цифры – это более 200 человек, найденных в бессознательном состоянии. Речь здесь шла о спасении человеческой жизни, когда дорога каждая минута.
Еще одна важная обязанность горных спасателей – профилактика схода лавин.
Děláme například lavinovou prevenci, což znamená, že v katastrech, v Krkonoších a
Мы проводим регулярные измерения в целях предотвращения схода лавин в проблемных областях Крконоших и Ясениках. На их основании разрешается или не разрешается допуск в эти области. Кроме того, горные спасатели – непременные участники многих спортивных соревнований, особенно по зимним видам спорта.
С 1998 года чешские горные спасатели входят в Европейское объединение горно-спасательных служб, что позволяет им идти в ногу с новейшими трендами в спасательном деле, продолжает Иржи Брожек.
Мы сотрудничаем со спасателями из других стран по региональному принципу. В области Бескид со словацкой службой, на Шумаве и в Крушных горах с немецкой. Но активнее всего проходит сотрудничество с поляками. Мы стараемся использовать одинаковое оборудование, тренировать сотрудников по одной программе, чтобы спасатели были взаимозаменимы.
Ежедневно мы сообщаем вам о пополняющемся сборе средств в Чехии в помощь Юго-Восточной Азии, пострадавшей от землетрясения и цунами. Нашлось немало чехов, которые, обзванивая местные канцелярии благотворительных организаций, интересуются возможностями усыновления детей в данных регионах. Однако осуществить усыновление азиатских детей в данное время не представляется возможным, и дело не только в ограничениях административного характера. Как подчеркивают психологи, следует помнить, что лишение детей возможности остаться в привычной среде могло бы стать дополнительным источником психической травматизации, говорит директор чешского детского фонда ЮНИЦЕФ Павла Гумба.
В первую очередь мы пытаемся найти других родственников детей, потерявших родителей. Поиски родственников будут продолжаться в течение 2 лет. Если это не удастся, приоритетом остается размещение сирот в местных семьях. Международное усыновление на 3-м месте. К нему решено прибегнуть лишь в том случае, если не удастся осуществить 2 предыдущих варианта. Например, в Индонезии был объявлен временный мораторий на международное усыновление.
По словам Павлы Гумбы, в настоящее время найденные после катастрофы дети собираются в центрах, где пытаются установить их личность и зарегистрировать. В Индонезии с помощью работников УНИЦЕФ уже существует порядка 20 таких центров. Детей здесь фотографируют и рассылают фотографии по лагерям, где находятся пострадавшие от катастрофы взрослые. В случае 2-го варианта нахождения семьи, которая примет ребенка на воспитание, немалые надежды возлагаются на Шри-Ланку. Многие ее граждане уже выразили готовность к усыновлению детей, чьи родители погибли во время катастрофы. С самое драматичное в истории. Так говорят о выборах нового председателя Чешского олимпийского комитета, которые состоялись во вторник в Праге. Впервые в них не было явного фаворита. За кресло председателя боролись занимающий последние 8 лет пост главы чешского олимпизма Милан Ирасек и рекордсмен мира по метанию копья Ян Железный. Подробности у Степана Чернушика.
Оба кандидата в своих предвыборных речах сошлись в основных приоритетах будущей работы Олимпийского комитета, между прочим, в поддержке проведения Олимпиады в Праге. Однако, в то время как опытный деятель и спортивный дипломат Милан Ирасек вел себя уверенно, речь Яна Железного была полна эмоций. Знаменитый легкоатлет, очевидно, нервничал. Делегаты Олимпийского комитета, наконец, отдали предпочтение надежности и опыту Милана Ирасека, который займет 4-летнюю должность главы комитета уже в 3-й раз. За него проголосовало 58 делегатов. Ян Железный получил 33 голоса. Первая реакция Милана Ирасека.
Я был критикован за то, что мне 68, что это все равно век, так если трошку облегчим...
Меня критиковали за то, что мне 68 лет, что я уже пожилой. Но наш первый президент Томаш Гарик Масарик был избран президентом тоже в 68 лет, после чего еще он 18 лет успешно руководил страной. Я не хочу занимать свою должность еще 18 лет, но я уверен, что новый 4-летний срок я могу себе позволить.
38-летний Ян Железный уже раньше заявил, что если не победить на выборах, он вернется к метанию копья.
Еще год буду házать, 2 года, мам, полностью чистый сведомый.
Еще год или два я буду активно выступать на соревнованиях, буду зарабатывать деньги. Моя совесть чиста. Я рад, что после выборов мое будущее прояснилось. Теперь остается только вновь обрести хорошую физическую форму.
3-кратный олимпийский чемпион признался, что в последнее время из-за кандидатуры на пост председателя Чешского олимпийского комитета он очень мало спал и похудел на несколько килограммов. Чувствует ли он разочарование после неудачного выставления своей кандидатуры?
Если хочешь стать председателем, и это не получается, то, наверное, каждый был бы немного разочарован. Но я не воспринимаю это как проигрыш, а скорее как очередной путь в моей жизни. Я таким образом знакомлюсь со спортивной дипломатией.
Уже сегодня Ян Железный является делегатом от спортсменов при Международном олимпийском комитете и членом исполнительного комитета в Чешской олимпийской организации. Как заявил и сам старо-новый глава Чешского олимпийского комитета Милан Ирасек, Яна Железного ждет многообещающее будущее спортивного дипломата, и через 4 года он его, скорее всего, заменит на посту председателя.
Что нового на страницах газет? Археологические раскопки, проведенные на территории бывшего пивоваренного завода в городе Градец-Кралове, показали, что на этом месте люди жили уже где-то 3000 лет до нашей эры. Это на несколько тысяч лет раньше, чем вообще могли предположить историки. Кроме многих любопытных находок, пишет газета «Млада Фронта Днес», археологи обнаружили остатки доисторической крепости. Уникальным, по мнению экспертов, является то, что раскопки подтверждают заселение всей возвышенности над слиянием рек Эльбы и Орлица. Раскопки будут продолжены весной нынешнего года. В течение 10 лет каждый проживающий в Чехии получит новый вид гражданского идентификационного числа. Ныне это число называется родовым, и по нему можно, например, определить пол и дату рождения. Новый вид идентификации исключит возможность раскрытия личных данных и дискриминации, осуществляемой на основании пола и возраста, а также поможет ввести новый вид регистрации по системе чиповых карт. Нововведение, как сообщает ежедневник «Ледовые новины», было предложено для обсуждения Министерством информатики. Если правительство одобрит данный законопроект, система родовых чисел, существовавшая с 1954 года, была бы через десятилетие упразднена. Чешская республика выиграла в Страсбургском суде спор с потомком дворянского рода Николаусом Блюхером. Это всего лишь вторая победа государства после 5 лет неуспехов, отмечает газета «Право». Блюхер требовал у Чехии возвращения земельных угодий и недвижимости, принадлежавших до 1948 года его семье, но ему было отказано. В Европейском суде по правам человека в качестве компенсации за нанесенный ему материальный и моральный ущерб Блюхер потребовал от Чехии 400 миллионов крон. Страсбургский суд уже в прошлом году отклонил жалобу Николауса Блюхера по поводу нарушения его прав на имущество, а ныне заключил, что право дворянина на справедливый процесс также не было нарушено. Нашу рубрику «Среда кулинарная» сегодня можно было бы переименовать на «пряничную». А почему? Слово Антона Каймакову.
Среда кулинарная.
Все знают такую профессию, как кондитер. Сразу себе представляешь украшенные розочками торты, припудренные сахаром бисквитные пирожные, замысловатых цветов и форм современные десерты. Сегодня особенно популярен последний вид сладких блюд. Но в далекие времена в Чехии самой большой популярностью пользовались пряники. И существовала отдельная, всеми уважаемая профессия пряничника. Одним из известнейших центров пряничного искусства был чешский Крумлов. Первое сохранившееся до наших дней упоминание о пряниках в этом городе относится к 1617 году, и связано оно с именем пряничного мастера Якуба Прунера. Только мастера имели право продавать свои пряники в городе и в округе. Свое искусство пряничник должен был доказать, изготовив нечто уникальное. Вместе с разрешением печь пряники он получал и право на продажу меда и воска. Свечи тогда были обычным ассортиментом пряничной лавки. Своим товаром пряничники торговали на ярмарках и храмовых праздниках. Торговля охранялась разного рода привилегиями, дававшими преимущество мастерам именно из чешского Крумлова. Формы для выпечки мастера вырезали сами из грушевого дерева. Самыми популярными мотивами являлись запеленутый младенец, сердце, дама, кавалер или религиозные мотивы – Мария с младенцем, церковная символика, святые. Часто изготавливали пряники и в виде рыбы. По легенде, в начале 17 века произошла большая засуха, и лишь усердные молитвы разжалобили высшие силы. Когда уже все отчаялись, пошел ливень. Вода в реке вышла из берегов, и по улицам города поплыли рыбы. Пряники были не только лакомством, но и подарком. При их помощи, не нарушая религиозных канонов, можно было выразить свою любовь. Использовались пряники для приготовления соусов или тертым пряником посыпали, например. Настоящим пряничным городом чешский Крумлов был до начала Первой мировой войны. После изготовления пряников стали заниматься кондитеры, а с началом промышленного производства пряников своеобразное мастерство и профессия пряничника постепенно пришли в упадок. Популярность все больше завоевывали другие сладкие лакомства. Рецепты крумловских пряников почти не отличаются от традиционных – мука, сахар, мед, яйца и специи. Анис, гвоздика, корица. Соотношение ингредиентов каждый мастер искал сам. Главное всегда было в искусстве изобразить в прянике нечто необычное. Попробуйте вы испечь что-нибудь своеобразное, но осторожно, не сломайте пряник, вынимая из формы. Чтобы этого не произошло, попробуйте, как и средневековые мастера-пряничники, посыпать форму изнутри гороховой мукой. И не забудьте нам написать о своем прянике. А в конце мы еще повторим вопросы конкурса. Назовите 3 главных блюда чешского рождественского стола. Почему, поднимая тост за охотников и традиции охоты, чешские охотники держали бокал в левой руке? Как правильно называется чешский сыр, который ходит в королевской мантии? Вот и все.
Еще до начала 90-х годов мало кто слышал о таком виде спорта, как кёрлинг. Но наверняка многие помнят кадры зимних олимпиад, на которых люди метают по ледяной площадке специальные камни и с азартом щетками натирают лед. Кёрлинг в последние годы становится все популярнее во всем мире, в том числе и в Чешской Республике, где совсем недавно открыли первый специальный стадион для этой игры. Как вы узнаете в рубрике «О спортивной истории» Степана Чернушика, в Чехии в кёрлинг начали играть только в конце 80-х годов 20 века.
Кёрлинг – это спортивная игра на льду, в которую две команды, состоящие из четырех человек, соревнуются в точности метания специальных спортивных снарядов, изготовленных из гранита и называемых камнями. Они весят почти 20 килограммов. По ходу движения камня партнеры по команде натирают лед специальными щетками или металками, что позволяет частично корректировать дальность пуска камня и траекторию его движения. Игра в кёрлинг проводится на ледяной площадке. На каждой стороне площадки наносится так называемый дом, представляющий собой круг с радиусом равным 183 сантиметрам. Задача каждой – поставить как можно больше своих камней в дом, причем можно ближе к центру, и не дать сопернику сделать то же самое. Камни соперника, как и свои, можно выбивать. В Чехии в кёрлинг начали играть на рубеже 80-х и 90-х годов 20 века. Небольшая группа любителей следила за этим видом спорта по телевидению, после чего отправилась за границу, где ей удалось наладить первые контакты и привезти домой первые камни. Как рассказывает один из лучших чешских игроков кёрлинга Карел Кубешка, любители этой игры тогда договорились с руководством зимнего стадиона в пражском районе Галашовице на временных тренировках.
Это было пионерское время, когда к нам время от времени приезжал в гости какой-нибудь инструктор из зарубежья, чтобы учить чешских игроков играть в кёрлинг. Ситуация стала меняться только во второй половине 90-х годов, когда мы чувствовали, что уже достигли определенного уровня, но не очень высокого. Нам стало ясно, что с этого уровня мы не сможем двинуться дальше. Мы осознали, что единственным решением является строительство специализированного помещения с площадками для кёрлинга.
В то время чешские команды стали выезжать за границу, прежде всего в Германию, Швейцарию, Францию и Швецию, чтобы поиграть и проводить тренировки на специальных площадках. Некоторые игроки за опытом отправились даже в Канаду. Карел Кубешка уверен, что этот период принес чешскому кёрлингу немалую пользу.
На преломе лет 90-х и вообще нового тысячелетия, где начали тимы чешские возить за границу первые успехи.
На рубеже тысячелетий, когда чешские команды стали привозить первые успехи с международных турниров, мы включились куда-то на последние места среди европейских стран, которые считаются элитой кёрлинга. Однако в ближайшие годы мы бы хотели подняться чуть ближе к середине европейской верхушки. Пока у нас не получается этого достичь, тем не менее определенные шансы есть. Результаты чешских игроков потихоньку улучшаются. На мой взгляд, это вопрос лишь нескольких ближайших лет, когда мы займем в Европе действительно хорошие позиции.
Кёрлинг появился в 16 веке в Шотландии. Хотя в Чехию этот вид спорта попал почти на 500 лет позже, он быстро приобретает новых поклонников. Кёрлинг был включен в программу зимних Олимпийских игр в 1992 году. С тех пор ему уделяют все больше внимания, а в 2002 году на Олимпиаде в американском Солт-Лейк-Сити за матчами по кёрлингу наблюдали по всему миру миллионы зрителей. По словам Карела Кубешки, после Олимпиады 2002 года значительно повысился интерес к кёрлингу также в Чехии.
Мы в той době jsme neměli příliš co nabídnout, protože specializovaná curlingová hala ještě nebyla dostavěna.
Но тогда мы не могли предложить достойных условий для такого количества желающих. У нас не было специального стадиона для кёрлинга, потому что до этого у нас было меньше зарегистрированных игроков, чем сегодня. Наш вид спорта не вызывал большого интереса общественности и спонсоров.
Сегодня в Чешской Республике существует 16 клубов кёрлинга. В них зарегистрировано почти 400 игроков. Помимо Праги, где в 2003 году был открыт специализированный стадион для кёрлинга, большим центром этой игры является северо-чешский городок Трутнов. На местном зимнем стадионе игроки могут тренироваться несколько часов в неделю. Кёрлинг-клубы существуют также в Брно, но там игрокам негде тренироваться, так как им не удалось договориться ни с одним зимним стадионом.
Viděl jsem v Praze i curlery z Brna a zkrátka ten, kdo chce trénovat na dobu.
Na našem pražském curling stadioně já viděl ребят из Brno i других городов Чехии. Короче, тот, кто хочет хорошо потренироваться на качественном льду, должен приехать в Прагу. У нас даже проводят тренировки венгры, словаки и поляки, потому что наш стадион – единственное специализированное помещение для кёрлинга в Центральной Европе. Конкретно венгры, которые к нам должны путешествовать более чем 400 километров, хорошо знают, что если они не будут у нас тренироваться, то их результаты не будут улучшаться так быстро, как бы они сами этого хотели.
Пражские игроки кёрлинга, среди них и Карел Кубешка, хорошо знают, что такое проблемы с тренировками. Раньше они проводили тренировки на стадионе, предназначенном для хоккеистов и фигуристов. Но качество льда на таком стадионе совсем не подходящее для кёрлинга. Подготовка льда у любителей кёрлинга заняла много часов, и к тому же она обошлась в большие деньги.
Ті мимопражські керлери сау в ситуації подобне, як сау керлери в заграничі.
Сьогодні ігроки із других чеських городов в ситуації похожі на условия во многих других странах, за исключением, например, Швейцарии и Шотландии, где находятся десятки кёрлинг-клубов. Но в Центральной Европе и в целом ряде других стран с условиями для кёрлинга существуют большие проблемы.
Тем не менее, как заявляет Карел Кубешка, благодаря новому стадиону в Праге, чешский кёрлинг, возможно, уже скоро дождется громких успехов на международном поле.
Наша передача подоспела к концу. Всего вам доброго, до скорых встреч на волнах Радио Прага.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9980 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5840 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird One empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz.